Друзья, пожалуйста, рассаживайтесь. Мы начинаем наше богослужение. Сегодня праздник. Поздравляю всех с Днем Независимости. Приятно видеть радостные лица, нарядные, молодежь нарядную. Интересный праздник. Это не только День Независимости нашей страны, но и примерно в это же время, в принципе, открылась свобода. Люди, церкви могли спокойно проповедовать, и, в принципе, где-то в это же время и образовалась наша церковь. Господь, никто не мог подумать, что такое произойдет, но наш Бог, Он великий Бог над всей землей, над всеми странами, и держит в руках и политиков, и все руководство, лидеров страны. И мы Ему поклоняемся и молимся Ему. Давайте Его прославим. Господь, мы предстоим сейчас пред Тобой, Боже, молим Тебя, чтобы Ты был здесь среди нас, Господь, чтобы мы от чистого сердца могли поклониться Тебе и прославить Твое святое имя, Боже. Власть Твоя, она простирается над всей вселенной, Господь, над всеми странами, над всей землей, Боже. И сейчас мы просим Тебя, чтобы Ты посетил здесь нас, благословил весь ход служения каждого человека, который участвует здесь, Боже, который присутствует в этом зале, Господь. Коснись наших сердец, наполняй нас Духом Твоим Святым, будь среди нас, молим Тебя. Аминь.
Thank you. Я Твою любовь, которую Ты явил нам в Сыне Своем. И просим Тебя, прими наши приношения, Господь, и десятины, Господь, не потому что Ты нуждаешься в чем-то, а как знак нашей благодарности, как знак нашего послушания и смирения перед Тобой. Боже, дай нам мудрости распорядиться этим разумно, Господь, во славу Твою. И благослови то, что у нас останется, чтобы мы тоже этим распорядились разумно, как Тебе угодно, Господи. Спасибо Тебе за пример, который Ты явил нам в Сыне Своем. Аминь.
Отец дорогой, Отче милостивый, Спасибо Тебе, что мы имеем часть Тебе, что мы можем отдавать хвалу уст наших Тебе, Господь. Спасибо Тебе возможности, которые открываешь перед нами, и возможность финансово подкреплять служение, которое мы здесь проводим. Спасибо Тебе за то, за наши открытые сердца, за то, что мы можем идти приносить жертвы, и пусть они идут на пользу и на славу Тебе, Господь. Спасибо Тебе, что Ты посылаешь нам испытания на нашем жизненном пути, что у нас есть нужда все время обращаться к Тебе. Это самая главная нужда, которая у нас есть в жизни. Спасибо, что мы можем ее использовать. Господь, Ты знаешь, что много людей сейчас находится в скитаниях, в метаниях, в больницах, в физических и духовных страданиях. Ты, пожалуйста, подкрепи нашу Украину. Ты подкрепи, пожалуйста, вот тех людей, которые сейчас стоят на передовом рубеже, Господь, которые дают жизнь за эту державу, Господь. Но мы знаем, что Ты, Господь, всему правитель. Управь, пожалуйста, все эти вопросы, касающиеся мира, прежде всего Твоего, Господь. Благослови нас в хождении перед Тобой. Мы очень нуждаемся в Тебе. Спаси и сохрани. Отец и Дух и Сын Святой. Аминь.
Господь, мы благодарим Тебя за детей, которых Ты нам подарил, Боже. Благодарим Тебя за то, что мы живем и растем вот в это время, Боже. Может быть, не очень простое, но мы просим Тебя, чтобы все те уроки, которые этим летом наши дети изучили и в лагерях, Боже, и в других каких-то местах, Боже, и в том числе, наблюдая все эти события, Боже, чтобы они их изменили и научили лучшему, Боже. Научили их быть патриотами своей страны до тех пор, пока не придет Твое Царство, Боже. Распространять его здесь, Боже, среди наших граждан, Боже, в их сердцах и жизнях, Боже. Просим Тебя, благослови предстоящий учебный год, Боже, и здесь, в воскресной школе, и во всех остальных учебных заведениях, Боже, чтобы они научились жить хорошо и преданно служить Тебе и людям, которые живут в нашем городе, в нашей стране. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Пожалуйста, присаживайтесь. Насчет воскресной школы, 31 числа будет первый звонок и на первом, и на втором служении, поэтому все, кто здесь присутствует, папы, мамы, может, бабушки, дедушки есть, если у вас ребенок идет в первый класс в школу общеобразовательную, или если он вы планируете в этом году, чтобы он уже ходил в воскресную школу, то есть ему уже 3 года исполнилось, пожалуйста, запишите своих детей у дежурного, в дежурке, чтобы мы будем их поздравлять, и чтобы было, мы знали, сколько их будет, могли планировать наши подарки. Вот. Еще объявление насчет сегодняшнего дня. Сегодня, как всегда, каждое воскресенье в 3 часа дня будет торжественная молитва в центре города на площади. Пожалуйста, обязательно приходите, приглашайте друзей и будем вместе молиться. И еще одно объявление насчет жизни нашей церкви. В четверг будет вечеря любви, молитвенное будет причастие, будет угощение небольшое. Пожалуйста, тоже ждем всех. Кто может, принесите с собой угощение тоже, чтобы мы здесь могли разделить и провести время в общении. Спасибо.
Дорогая церковь, поздравляю с Днем Независимости и желаю, чтобы наша страна была независима от влияния врагов, но чтобы мы с вами все были зависимы от Бога, от Его Божьего Слова. Я хочу сказать объявление для молодежи. С 19 по 20 сентября, запомните, с 19 по 20, это пятница и суббота, будет такое мероприятие. Мы хотим прочитать Библию за сутки. Вы можете себе представить такое, нет? Мы знаем, что есть молодежь, которые посещают уже несколько лет нашу церковь, но так и не прочитали Библию от начала и до конца. Поэтому мы хотим показать таким примером, что за сутки реально прочитать Библию. Это не будет такое глубокое изучение, знаете, как вот надо вникать, изучать, это тоже нужно делать, но это не эта цель. Мы хотим просто прочитать. Мы в 6 часов вечера 19-го собираемся и на всю ночь. Если у вас будет желание посвятить вот этому делу, нужному делу время, приглашаем всех. Можете регистрироваться у Алены Мовенко, записывайтесь к ней. Если не знаете, кто это, подойдите ко мне. Еще информация будет в соцсетях.
Да. Интересно. И еще, сейчас время, когда мы приветствуем наших гостей, пожалуйста, если, может быть, в зале присутствуют люди, которые пришли к нам, посетили нашу церковь в этот праздник из других церквей, может быть,
из Херсона или вообще из других городов. Пожалуйста, поднимите руки, мы хотим вас просто поприветствовать. Есть такие люди? Детки поднимают, да, приятно. Пожалуйста, передавайте привет от нашей церкви тоже, в своей церкви. И если есть, присутствуют в зале люди, которые, может быть, или впервые к нам пришли, кто-то вас пригласил, или вы уже были, но, может быть, у вас нет Нового Завета, пожалуйста, поднимите руку тоже, мы подарим вам Новый Завет, поприветствуем вас. Пожалуйста. Очень приятно. Добро пожаловать. Вот, сейчас перед проповедью у нас несколько минут еще есть. Пожалуйста. Спасибо.
Приветствую вас, братья и сестры. Прежде чем мы обратимся к Писанию, нам надо попрощаться с некоторыми друзьями нашими, которые уезжают из Херсона. Так, что я вообще растерялся? Где Олег и... Ага, Ира, давайте сюда подходите. Патрик, пожалуйста... Сюда подходи. Так, сюда, да, здравствуйте. Так, Патрик, ну давай начнем с себя. Сколько ты тут жил у нас в городе?
4 года.
4? Ага. А ты до этого русский язык знал?
Да.
Чуть-чуть? Нормально знал?
Да.
Ну а как бы тут в процессе жизни ты так немножко...
Я успеваю.
Преуспевать. Ну, это слава Богу. А сейчас уезжаешь, да? Ты закончил учиться?
Да.
А куда ты уезжаешь?
Нигерию.
Нигерию? Это домой?
Домой.
А потом куда-то еще, может, там?
Работа.
Ну, там работа, в Нигерии?
Зависит компания.
Ага. Могут куда-то в Европу послать, да?
Да.
Зависит от компании. Ага, понятно. Ну, ничего так понравилось тебе тут?
Конечно.
Да? Как у нас барышни, ну скажи так.
Отлично, блюда.
Да не, Патрик, я не о блюдах спрашиваю. Я спрашиваю о барышнях наших. А девушки как у нас в Украине?
Хорошо.
Хорошие девушки, красивые?
Да, конечно.
Да, мы знаем, что украинские девушки самые красивые в мире.
Да.
Да, это... Не, в Нигерии тоже красивые девушки, это стопудов. Но вот как-то вот все равно как бы... Вот. Ну, хорошо. Да, жалко, что уезжаешь, конечно. Ты так пел с нами там, я помню, как солдаты там, когда мы ездили к военным, Патрик был в центре внимания. Да, вот я знаю точно, что нам всем нравилось быть с тобой. Пусть Бог тебя благословит там. Передавай привет братьям, сестрам нашим, родителям твоим, всем твоим родственникам. Да, да, в Нигерии там все. Ты же знаешь, в вечности мы встретимся, и все будет токи-доки, да? Там все мы будем верующие, там будем с Господом. Это факт. Хорошо. Спасибо тебе, что ты трудился здесь и был с нами. Это очень здорово. И мы сейчас помолимся. Так, Олег, вы уезжаете в Одессу, я так понял. Да. Хорошо. Ну, будем молиться о вас. Так, Олег там работу имеет. Надеемся, что Ира найдет там что-то, работу себе, будем надеяться. Вот. Ну, еще и учиться надо. Хорошо. Братья и сестры, спасибо всем, кто вчера был у нас на бракосочетании. Вот, Олег и Ира вчера тут женились, и была тут свадьба. Мы радовались тому, что Бог создал семью новую еще. Это в Нем, в Господе, и это очень хорошо. И мы посвящаем вас Богу всех, чтобы Господь о вас заботился. Там в Одессе тоже, чтобы все было у вас там благословено. Чтобы мы слышали там о вашей хорошей жизни и хорошем хождении перед Богом. Может, там церковь новую организуете, Одесса город большой, поэтому там, я думаю, должно быть много церквей. Я уверен. Хорошо, давайте мы помолимся за вас. Отец наш дорогой, мы тебе сердечно благодарим за то, что ты любишь нас. И в каждом городе, во многих местах, может, еще не во всем мире, но во многих местах у тебя есть свои люди. И мы радуемся тому, что мы могли здесь вот совершать служение вместе с нашими друзьями. Славить тебя, поклоняться тебе. Я знаю, Господи, что тебе вот очень нравилось, что мы вот так дружно ходим перед Тобою и прославляем Тебя. Благослови наших друзей, когда они скроются от лица нашего, чтобы мы слышали всегда о них хорошие вести. И придет время на высокой горе Твоей Божьей, там, где Ты устроишь прекрасный пир для Твоих детей. Мы там встретимся обязательно. Если Ты позволишь, мы будем встречаться здесь, мы на Тебя надеемся. Боже, посвящаем Тебе наших друзей, позаботься о них и благослови для Твоей славы. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Все, благословение, Патрик, тебе. Пусть Бог хранит тебя. Ой, Патрик. Ой, Патрик. Патрик, как у тебя русский язык? Да хороший. Спрашиваю, как барышня, он мне за блюдо рассказывает. Ну, девушка, вы не обижайтесь. Ничего, нормально. Блюда, я не думаю, что ему блюда больше понравились, чем наши барышни. Ну, может, тоже, конечно. Патрик, а ты борщ вообще ел украинский? Ел, да? Ну, тогда все в порядке. Братья и сестры, мы с вами продолжаем изучать, читаем, изучаем, стараемся вот, понять, насколько у нас хватает на это духовных сил и разума. Служение апостола Павла. В данном случае мы исследуем письмо, которое Павел написал в Коринф. Ну, сейчас пока первое послание, как бы. Павел очень много путешествовал. Очень. Вот, если вы любите читать Библию, Деяния, в посланиях очень много написано, очень много Павел путешествовал. По-моему, такое впечатление, что никто столько не путешествовал. Вот где он только не бывал, и такая цель у него, вот явно видно, что у него такая цель была, вот как можно больше охватить вот, этот мир, объехать больше городов, посетить, хотя же у него не было машины, Ну вот и пешком там, и где-то на каких-то ослах там, на верблюдах, на кораблях. Где только не был Павел. Ну это немножко позже, мы потом конкретно этому коснемся. Во втором письме там есть эта часть его жизни. Вот краткое описание. Но он на самом деле очень много путешествовал. И цель его путешествия, конечно, была свидетельство об Иисусе Христе. Не просто так бизнес там, хотя это тоже нормально. Но вот он, как бы, у него цель была рассказать как можно больше людям о Христе. И вы знаете, что у Павла такой кадр он был. У него там в уме сидело вот, достигнуть Испании. На тот момент Испания это был конец света. Это Римская империя, это было, ну, уже конец географии. И вот у него было это в голове. Вот, я хочу посетить Испанию. Там какие-то люди жили, не такие, как евреи. И вот у него была такая страсть. Я даже не знаю, в то время были евреи в Испании или нет. Но у Павла было это желание. И вот это двигало им. Вот, придавало ему эту мотивацию, сил. Вот, посетить как можно больше земель. Познакомиться с большим количеством людей. Павел открывал церкви новые. Вот, если читать новозаветные свидетельства, ну, по-моему, ни в кого столько не получалось вот это, и никто столько не сделал труда, вот, никто столько себя не посвятил открытию новой церкви, как апостол Павел. Он много очень проповедовал. И всегда в центре его проповеди был воскресший Иисус. Господь Иисус Христос, Его воскресение. Он очень много сказал проповедей, везде свидетельствовал. Но еще Павел много писал. В Коринф, по меньшей мере, он написал 4 письма. Может, даже больше. Как они там уже, где они эти, может, потерялись где-то. Часть, может, писем вошли вот в эти 2 послания. Такое вполне могло быть, что, потому что, когда писали это на пергаментах, книжек-то таких же-то не было. Станка-то не было печатно. Писали руками. Это были огромные книжки, свертки. И вот они потом, когда все это сводилось в канон, собирались по церквам, и все это сводилось в книги, в письма. Поэтому, может быть, они в первом, во втором эти письма. Но это известно. Из его текста, из его переписки с коринфянами известно, что он написал, ну, по меньшей мере, 4 письма. Как никакие другие, вот эти письма именно верующим Коринф как бы показывают, открывают нам боль Павла, его переживания, его страхи, его такое горе, которое наполняло его сердце. На самом деле, он очень скорбел по поводу Коринфской церкви. Особенно, когда он услышал, что жизнь церковной семьи в Коринфе висит на волоске из-за разделения. Сердце Павла было разбито. Церковь в Коринфе, это не будет сказано преувеличением, это победа Иисуса Христа. Помните, я в прошлый раз говорил? Если можно открыть церковь в Коринфе, значит, открыть церковь можно в любом месте. Если в Коринфе это получилось. Вот такие люди там жили. И Павел трудился там, и Господь увенчал успех. Успехом труд Павла. Хочу предложить вам начало 2 главы. Первое послание Коринф, 2 глава. Ну, давайте мы почитаем первые 5 стихов. Павел пишет так. Первые 5 стихов 2 главы. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, потому что я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Был я у вас в немощи, в страхе, в великом трепете. Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Вот здесь Павел, вы слышите, он конкретно вспоминает то первое посещение Коринфа. Вот когда он пришел в этот город, впервые, когда он зашел в этот город со стороны Афин, как он познакомился с этими людьми, которые здесь живут. Помните, да? Сначала он посетил, там была немаленькая диаспора еврейская, была синагога. И, как всегда, он пошел в синагогу познакомился. А потом там евреи разлютовались, потом уже услышали то, что не могли не услышать, и то, что им не нравилось. И начали гнать Павла, хотели его там побить, разорвать. И Павел переселился, и поселился по соседству с синагогой. Там вот, снял квартиру и там жил. Удивительным образом начальник синагоги стал христианином. А потом подвергся наказанию от евреев. Когда они там увидели, что он стал верующим начальник синагоги, они его побили на глазах у правителя. И Павел там жил недалеко от синагоги. И вот он здесь вспоминает, как он пришел сюда, как он с ними познакомился, как родилась церковь Божья здесь, в Коринфе. Здесь он напоминает три факта. Первое. Павел говорил просто. Когда я приходил вам, братья, я приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова и мудрости, потому что я так подумал, я рассудил, быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Вот. Он говорил просто. Ну, я сейчас немножко объяснюсь. Любой верующий человек, любой, вот мы все сами должны быть свидетелями. Такое наше призвание. Господь подарил нам веру в сердце. Это Божий дар. Не так просто это вот, получить. Господь нам подарил. И Он хочет, чтобы мы об этой вере свидетельствовали, делились этой верой с другими людьми. Любой верующий человек, когда он свидетельствует, делится с кем-то, беседует, он обязательно прикидывает, кто его слушатели. Одно дело рассказывать детям о Христе. Детский лагерь. И вам говорят, вот проведете урок, или там вечером будет богослужение. Пожалуйста, обратитесь к детям и скажите. Это одна ситуация. Совершенно другое дело, когда вы встречаетесь с молодежью. Вот сейчас группа христиан поехали опять войска посещать. Вот, в районе Чаплынки, там вот Крымский полуостров, и там границы. И вот там большая группа молодежи поехали туда и повезли подарки там всякие. И вот я понимаю, что вот проповедники, которые будут там выступать, они будут понимать, перед ними не дети, и не молодежь, перед ними офицеры и солдаты армии. Как-то мы объездили там и тоже общались с ними. Некоторые, конечно, такого на морозе такие там ходят, ухмыляются. Ну, явно не Западной Украины, где-то отсюда, с Николаева. И такие. А потом один там капеллан на востоке страны рассказывал, что приехали ваши ребята отсюда, перебросили. И как начали стрелять, и как начали они падать там и молиться. И мы так подумали, наверное, вспомнили, как мы с ними молились. Потому что мы все им говорили, что, ребята, мы за вас молимся все время. Мы за вас все время молимся. Вот наша церковь. Каждый вечер мы собираемся за вас молиться. Ну, некоторые из них стояли, потом подходили, благодарили. Спасибо, молитесь за нас. А некоторые улыбались нам. Ходили так вдалеке, там, смотрели нас. Некоторые в курилке сидят, курят, там, шмалят сигареты. И так улыбаются, что комментируют. А потом этот капеллан говорит, как они падали на колени и молились там. Вот, падали, град как начинают шмалить. Горит все. И они резко начали вспоминать слова молитвы. Вот так. Поэтому я понимаю, что братья, которые сейчас там вот встречаются, и, наверное, мы еще когда-то поедем, надеюсь, обязательно. Мы когда видим перед собой ребят с автоматами, боевыми патронами, мы понимаем, что это не просто дети в детском лагере. С ними надо разговаривать немножко по-другому. Совершенно другая ситуация, когда мы с вами, допустим, может, кому-то из вас доводилось где-то в администрации и кому-то засвидетельствовать. Может быть, там перед вами будет аудитория студенты и профессора какого-то университета. Ну, по-разному же общаться надо. Одну и ту же истину. Типа вам спрашивают, а что вот это верующие, верите в пророчество? Ну, понятно. Одно дело, когда перед вами евреи сидят, да, которые знают Библию, знают пророчества эти. А это ихние. Они понимают это. И одно дело с ними общаться по поводу пророчества. Другое дело, когда это будет сидеть профессора или студенты университета, и по поводу пророчества поговорить с ними из Библии. Но одна и та же тема. Но по-разному надо говорить. Не учитывать это надо быть просто неумным человеком. Обязательно надо учитывать, с кем вы общаетесь. Павел это прекрасно понимал. Однозначно. Когда он пришел в Афины, зашел он в город, увидел там куча идолов, храмов, и написано, что просто сердце Павла возмутилось весьма. Ну, это можно такое представить. Еврей, который привык поклоняться одному Богу, который знает, что эту землю сотворил Господь. Все наши пути ведут к Господу. Он дает нам урожай. Вы что думаете, евреи надеялись на гербициды какие-то? Евреи надеялись на там, дожди какие-то или там, поливальные машины? Нет. Они всегда надеялись только на Бога. Земля необычная, ситуация не совсем обычная в Палестине. Они всегда надеялись только на Бога. Бог пошлет урожай, будет что кушать нашим детям. И они всегда знали, что если есть урожай, они всегда говорили: Господи, спасибо тебе, что ты нам все дал. И вдруг он знает, вот еврей такой, да, знает, что все, что вокруг него, создано Богом. Живем, движемся благодаря Господу. Все, что мы имеем, это только благодаря нашему Создателю. Приходит туда, в Афины, а там на каждом углу вот эти всякие идольские, эти все жертвенники. Куча денег вкладывается в это все дело. Куча людей, такие как бы вроде умные такие, знаете, такие философы, поклоняются, ну, бред несут там, поклоняются камням, какому-то дереву, золото, а Бога не чтут. Конечно, Павла сердце там перевернулось. Как? Подождите, люди, останови, вы что делаете? Бог есть, которому надо поклоняться. Это Он дает жизнь, вы что делаете? И понятно совершенно чувство Павла. Он возмутился. Он, ну просто, все в нем перевернулось. Ну, тут он разговаривает, а там умники такие, знаете, у них тут морщины, вот тут. Они такие все сидят. И одно слово в полчаса. Вот в одно слово сказали, и все думают вокруг. Потом через полчаса еще одно слово кто-то сказал. И они такие все умные сидят, ну, философы. Вот Деяния апостолов очень хорошо, вот картину это нам представляет. Вот давайте мы глянем. Деяния апостолов, 17 глава. 17 глава, ну давайте, 18 стих. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с Павлом. И одни говорили: что хочет сказать нам этот суеслов? Ну, типа болтун такой, вот пустослов. А другие говорили: кажется, он проповедует о чужих божествах. Потому что Павел в это время благовествовал им Иисуса и воскресение. И взяв его, то есть это такое, взяв его, ну, вот кто жил в советское время, они знают, что значит было ходить на парады всякие, на 1 мая и на Октябрьскую революцию. Это как бы типа добровольно можно было ходить, но если ты не пошел, то прогрессивку могут срезать, нечего делать. То есть как бы, ну, типа добровольно. Ну, еще такое было слово, добровольно-принудительно. Вот так они Павлу тут сделали. Взяв его, привели в Ареопах. Это такая площадь в специальном месте, где собирались люди. Там могли проходить судилища всякие, там могли разборки быть всяких тяжб. Там собиралась городская община. И вот они взяли его в Ареопах, привели, там умничали люди, там всякие типа депутаты там собирались. И говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Такие умники, такие, знаешь, типа, вы послушайте эти фразы. Что-то странное ты влагаешь в уши наши. Ну, понятно, философы, они же умные люди. Посему хотим знать, что это такое? Афиняне и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Вот это было характерно для этих людей. И апостол Павел это видел. И вот он решил говорить в контексте аудитории. Он решил говорить с учетом этих людей. Посудите сами. Это принял решение он сам. Он сам захотел так говорить. Как бы с одной стороны, это правильно. Вот те люди, которые знают подлинный язык Библии, древнееврейский и древнегреческий, те, кто исследует Библию, они утверждают, что у каждого автора есть свой стиль написания. Ну, например, если вы будете читать книгу в подлиннике Амоса, то, конечно, вы поймете, что писал ее колхозник, потому что он пастух. Вот у него... А и тут же, если взять читать книгу Эздры, то совершенно другое. Человек ученый, грамотный, там, книжник. Вот стиль совершенно вот, как бы, явно другой. Даже те, кто исследует Новый Завет, утверждают, что Иисус Христос проповедовал, говорил к людям, обращался, речи свои говорил, ну, просто уличным языком. Просто, вот как все люди разговаривают на улице. Вот, вот такой стиль. И это характерно тому, что вот люди это разговаривают. Павел принял решение вот пообщаться с этими людьми, вот такие, какие они есть. Эпикурейские, стоические философы, всякие умные люди, книжные. И вот он к ним обратился. Сказал, дома можете почитать эту 17 главу, это очень интересно. И вот результат его решения. 32 стих. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: Об этом послушаем тебя в другое время. И Павел оттуда ушел. То есть, ну просто ничего не сработало. Вот эти умные все речи, они не дали никакого результата. Они его послушали, поумничали, посмеялись и разошлись. Проходит время, Павел направляется в Коринф. Сразу же он ушел оттуда и пошел в Коринф. Приходит в Коринф. И мы с вами прочитали, что Павел, вот здесь мы читали, «Я был у вас в немощи, в страхе и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя была не в убедительных словах человеческой мудрости». Я вспомнил одно местописание, я знаю точно, что Павел его знает и знал. Это пророк Иезекииль, 33 глава, 31 и 32 стихи. Господь призывает Иезекииля служить народу своему. В народе не лучшие времена. Идолопоклонство, люди не хотят служить Господа, беспредел такой творится в стране. Господь призывает Иезекииля, говорит, слушай, ты вот пойдешь к ним и будешь с ними общаться. Ты обязательно должен им говорить слово мое. И вот слушайте. Они, это Господь говорит Иезекиилю. Они приходят к тебе, как на народное сходбище. Садится перед лицом твоим народ мой и слушает слова твои, но не исполняют их, потому что в устах своих делают из этого забаву. А сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Вот они Иезекииля воспринимали как артиста. А ну давай, давай, а ну и попой нам еще. А в самих в голове, вы слышите, да? Вот, сердце их уклоняется за прибылью, за корыстью. То есть у них в голове деньги, материальное благосостояние, дома, бизнес. А Слово Божие, это Слово Божие. Бог выбрал Иезекииля, сказал ему, что нужно говорить к народу. Они слушают его и смеются. Сами же там перед этим написано. Слышишь, а ну пойдем посидим, послушаем, что этот кадр нам еще сегодня расскажет. А другие говорят, ну давайте посмотрим, и в кавычках, Божье Слово. И издевались над ним. Павел все это знал. Пару дней назад, ну, образно говоря, пару дней, он столкнулся с этим в Афинах. И вот теперь он заходит в Коринф, и вот он тут пишет, вспоминает им и говорит, что, братья, ну, первое, я говорил с вами очень просто, чтобы я уже пробовал говорить мудро, так сказать. Я уже пробовал поумничать, ничего с этого не получилось. Поэтому я решил истину Божию донести до вас самым простым языком. Хотя я знаю, что у вас тут куча умников. И второе, я знал вот эти все события, которые были в Иезекииле, там и всегда народ Божий сталкивался с этим, когда слова Божьи не воспринимались. И я стал говорить, и пришел когда к вам, и вот проповедовал. Я был в страхе, в смущении и в великом трепете. Потому что эти люди вот такие были. Они не воспринимали Слово Божие. Они не собирались его слушать. И третье все-таки – это сила Божия. 4-5 стихи. «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Здесь сила Божия была явлена явно. Как-то я читал однажды одну историю. Там коллектив, отдел, 55 или 56 человек работает. Ну и такие все, навороченные, там инженеры, такие все важные, это в советское время. И вот среди них был парень один, молодой человек. Он такой, ну яркая была личность, он был такой симпатичный парень, но сильно любил выпить и любил девушек. И вот как-то случилось, он где-то встретился с христианами. Кто-то им подарил там Новый Завет, и он начал читать Новый Завет. Ну и однажды там они, как обычно, ему всегда предлагали уже, он последнее время всегда говорит, нет, все, я завязал. И как новый обращенный человек там начал всем, да я вот там встретился с верующими, слушай, им дали книжку, ну все ха-ха-ха, и смеются с него. Начали насмехаться. Однажды так собрались, как вы знаете, обычно после выходных, о чем мужики разговаривали на производстве. Даже такая была пословица. В пьянках замешан не был, но по утрам пил холодную воду. То есть они разговаривали, кто больше выпил, И там, кто как провел выходной свой. Это всегда так было. Вот в понедельник утром все на работе этим занимались. Первые полдня это было очень сложно поработать, потому что все делились кто сколько. И вот они сидят, умничают, и кто-то из них говорит: «Слышь, Петя, ну ты такой симпатичный парень. Слушай, ты же у нас тут звезда, как бы, там барышни все умирают, когда тебя видят. Ну как ты вот это... Вот это попал на крючок каким-то там верующим, что ты... Вот это. Он говорит: «Да не, вы знаете, ну вот каждый день все больше узнаю. Вообще, так, ну мне так нравится». Он говорит: «Да прекращай. Ты что, и правда веришь, что вот это их там Иисус превратил воду в вино?» Ну, потому что вино всегда было на языке. «Вот это превратил воду в вино?» Он так задумался, говорит: «Хм, не знаю. Не знаю. Я там не был. Вот не могу сказать. Но вот точно, что я знаю, в моем доме в последнее время, вот с того момента, как я читал, стал Евангелие, и вот как я стал ходить в собрание к евангелистам, вот я точно вижу, в моем доме пиво превращается в мебель. Сила Божия. Апостол Павел заметил это у коринфян. В них жизнь стала меняться. Пиво стало превращаться в мебель. И Павел об этом напоминает им. Что несмотря на то, что я решил, ну просто, ну в простоте с вами общаться, я, несмотря на то, что я, вот как человек, был в страхе, в трепете великом, разбитый, я заметил, что с вами что-то начало происходить. Была явлена сила Божия. Коринфяне были верующими, становились верующими, и каждый день Бог прилагал спасаемых в церкви, и церковь росла. Очень красивая церковь, между прочим, в Коринфе. И то, что Павел пишет коринфян, оно для нас очень актуально. Мы читаем дальше. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века этого и не властей века этого приходящих. Но проповедуем мудрость, премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века этого не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Братья и сестры, я здесь хочу два слова такие сказать. Ну, не потому, чтобы там показать, что там греческий знаю, я его вообще не знаю. Но это очень важно. В подлиннике, в Новом Завете, есть два слова, которые обозначают проповедь, слово проповеди, обучение, свидетельство. Но вот когда верующие люди говорят, в Новом Завете есть два слова. Одно слово называется керигма. Это доносить информацию строго фактами. Ну, вот хорошая такая иллюстрация. Это царь посылает своего гонца. Он едет по стране на лошади и провозглашает послание от царя. Такому гонцу запрещается туда добавлять свои слова. Он может говорить только то, что ему сказано. Без комментариев. Вот это керигма в греческом. То есть весть вестника. Ему сказали, он едет и говорит: «Царь сказал вот так». И все. Есть другое слово, которое, ну, в нас как бы это одно и то же. Проповедь, слово, там, благовестие, научение. Но оно в греческом другого звучит. Это дидах. Это когда вот факт какой-то, а потом взять факт это и объяснить. Вот приложить толкование, начать объяснять. То есть свое. Так вот, это не важно. Не надо запоминать эти слова, это не важно. Я просто почему это подумал. Я другой раз слышу, как кто-то рассказывает, что его проповедь, так сказать, свидетельство, дома уже так всех достало, что как только человек открывает уста свои, все там домашние начинают прятаться под кровать. Ну, грубо говоря. То есть, другой раз мы так достаем наших родных и близких, которые неверующие, что просто они выпадают. Вот просто они уже закрывают уши. Они, может, так физически не закрывают, но внутренние сердца свои закрывают. Так только мы открываем свои уста. Почему это происходит? Вот Павел это увидел. Вот он в Афинах попробовал. Умничать там, что-то рассказывать. И они просто. Он пришел и сказал в Коринф: «Я пришел, ничего вам не говорить. Вот я пришел просто вам сказать: Иисус Христос Господь». Он пришел на землю, прожил здесь жизнь. То есть как, просто факты. Вот просто вот эту керигму. Вот просто он пришел и рассказал. И люди уверовали. Поэтому я хотел бы обратиться к вам, братья и сестры. Надо экспериментировать. Надо смотреть, вот как мы с вами объясняемся с нашими родными и близкими. Если мы уже их достали, то надо, может быть, их пересмотреть, и вот это дедахе пересмотреть и там как-то не грузить людей, которые вокруг нас. Просто, может, просто им рассказывать о факте Иисуса Христа. Все, его смерть, воскресение, и, может быть, вот как-то так пробовать надо, как-то делать. Потому что у Павла это сработало. Вот, в каких-то местах он пытался там излагать учение, интерпретировать, толковать, рассказывать, и это ничего не дало. Но вот в Коринфе он сказал, в Коринфе именно это он сказал. Он просто, как вестник, прошел и сказал, вот, Господь, факт о его жизни, о воскресении, и была образована церковь. Именно это Павел хочет подчеркнуть, что бывает вот такое учение, а бывает разъяснение, толкование фактов. Об этом надо обязательно никогда не забывать и людям рассказывать. Вот таким образом, надо следить за этим, обязательно. И последняя часть с 10 стиха. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человека знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира этого, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надо бы судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Я начну как бы с конца. Иногда бывает слышно, особенно люди, которые там любят слушать радио телепроповедников, те там часто такие фразы бросают. «Бог мне открыл! Бог мне сказал! У меня есть слово от Бога!» И вот когда вот там телепроповедник такое говорит, люди иногда потом так увлекаются, даже не замечают и повторяют вот эти слова. А потом иногда, когда слушаешь, что Бог им сказал, то просто тогда удивляешься, какой же Бог это сказал. Иногда такие современные пророки, которые так любят сильно так вот эти слова говорить, что у них там ум Христов. Вот послушайте, братья. Я не собираюсь там никого критиковать, и не собираюсь там о личности сейчас говорить. Это неинтересно. Павел пишет. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает и глубины Божьей». Дальше апостол Павел приводит пример из жизни. У каждого из нас, там внутри, у нас, в нашем естестве, есть какие-то вещи, о которых мы не знаем, чтобы кто-то узнал. Даже жена, чтобы не знала, чтобы муж не знал. Никто. Иногда бывает, мы такие вещи открываем Богу. Это в лучшем случае. А иногда даже Богу не открываем. К сожалению. Это особенно присуще нашей культуре. У нас очень слабо работает подотчетность, вот взаимно такая, открытость. Искать помощь, вот как бы дружить и вот находить какую-то поддержку. Это у нас очень слабо работает. У нас, по-моему, больше как-то у украинцев работает предательство. Это конкретно. И это очень жаль. Вот верующие люди все-таки должны разрешать Богу вот, зайти туда внутрь, посмотреть. Иногда мы должны делиться с нашими близкими, родными, какими-то вещами. Но это факт. У нас есть какие-то вещи, и тут Павел пишет. Не этого никто не знает, что там человек. Только Дух человеческий. Он приводит просто такой пример. И вот он говорит о том, что не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило на сердце, что Бог приготовил любящим его. Я с детства, вот сколько я слышал, толкование только одно. Вот то, что Бог там приготовил, об этом никто не знает. А вот мы, верующие, знаем, потому что Бог нам это открыл. И вот такие проповедники, они говорят, мне Бог сказал, и я знаю, что там. Братья и сестры, вот в контексте этой главы об этом ничего не говорится. Здесь об этом и не речь. Здесь речь идет о том, что Бог приготовил нам, когда мы принимаем его Господом и Спасителем. Вот здесь. Людям в голову не приходило, что если человек станет... Это в контексте этого послания. Что если люди становятся верующими, даже коринфяне вот могут стать верующими, то потом как изменяется их жизнь? Это сложно представить. Вчера была на свадьбе здесь. На свадьбе была одна женщина, которая первый раз у нас в зале. Она никогда сюда не приходила и никогда не была на христианских свадьбах. И вообще в таком вот собрании. Никогда. Вот она первый раз. Она пришла, посидела, а потом говорит. Ну, там начали говорить всякие вещи, как ей понравилось, там, и застолье наше, там, что водки не было, говорит, никто никому морду не бьет, и никого никто не вытаскивает из-под стола, говорит, там, и салата никто никого не вытаскивает, там, фейсом. Ну, что, как бы понравилось все. А потом она говорит, слушай, ой, так вообще интересно было, вот здесь в этой части зала, как сегодня, тоже пел молодежный хор наш. И вот она говорит, я так сидела, смотрела, мне вообще так казалось, что это совершенно какие-то необыкновенные люди. В смысле? Ну, они такие красивые. Ну, жене моей говорит. А жена говорит, ну они же свадьбу пришли, оделись там, понятно. Да не, я не это имел в виду. У них лица не такие, как на улице. Мы привыкли к этому. И вот как мы не ценим в Херсоне воду, ну, обычно, так мы не ценим то, что Бог нам дал. Мы это не замечаем уже. Мы на это не обращаем внимания. И мы очень часто, еще раз говорю, не ценим это. Вот человек просто посторонний. Вот она сидела и говорит, ну, на таких, такие лица на улице не встретишь. Ну, вы это можете сказать, что вы не встретите? Я уже не замечаю этого. Ну, лица как лица, у всех молодежи, как и все. А вот человек, который первый раз пришел, она просто сидела и все говорит, я вышла отсюда, вот из зала, шла и думала, аж щипну себя. Вообще, я побывала, или сон мне приснился, или я в другом государстве каком-то была, или вообще, где я была? Вот вышла, иду по улице, а прямо так иду, ну, где я была? Вообще, это реальность. Мы ничего не делали тут. Никаких махинаций здесь никто не проводил. Никаких психологических штучек никто не делал. Гипноз тут вчера, помните, да, свадьба была? Тут такое, гудела молодежь, мама, не горюй. Никто тут ничего такого не делал. Но женщина видела то, что Бог делает, ей на ум это не приходило. Ей никто об этом не говорил, ей надо было это увидеть. И мы сколько раз разговаривали, она, да, как-то я приду там все. И вот когда она пришла, выходит, говорит, вообще, где я побывала? Это такая маленькая иллюстрация к тому, что делает Бог для любящих Его. Это сейчас. В связи с тем, что люди верующие открывают свое сердце Господу. Он поселяется в нас. У нас происходят изменения. Те, о которых нам в голову даже не приходило. Помните, мы когда в прошлый раз с вами разбирали первую главу, там Павел назвал четыре слова. Почему Иисус Господь? Четыре. И мы на них обращали внимание. Я сейчас не буду повторять. Одно. Искупление. И вот когда я говорил об искуплении, я привел пример. Как сделать так, чтобы железка не тонула в воде? Ее надо привязать к дереву. И дерево плавает, и эта железка уже как бы не тонет. Ну, типа там кораблик. Есть какие-то части на нем металлические, они не тонут. Потому что находятся на деревянном корабле. И я как бы привел как иллюстрацию, что мы с вами, будучи грешными людьми, можем быть на плаву, так сказать, нас всегда куда-то тянет, потому что мы грешные люди, тянет на дно. Но мы можем не потонуть, если только будем привязаны к Иисусу Христу. И там апостол Павел в первой главе пишет, это Бог соединил нас с Иисусом Христом навеки и навсегда. То есть, насколько мы привязаны к Нему, насколько мы искуплены, насколько у нас новая жизнь. В новом переводе наше написано «в единении с Иисусом». Вот если мы с Ним в единении, у нас и ум Христов, мы понимаем то, что Бог нам подарил, и это работает. И даже такая маленькая иллюстрация. Помните, однажды Иисус проповедовал и сказал, когда вас будут гнать и тянуть в суды, ставить перед правителями, что надо делать? Не надо думать, что вы будете говорить. Вот не готовьтесь к этому, когда вы будете идти на суд там. Не надо готовиться. Вот просто помолитесь и приходите. Так вот, можно прийти, не готовясь, и там можно нажить глупости. И так бывает. Но вот если люди живут в единении со Христом, если мы им освящены, то есть к Нему привязаны, соединены к Нему навеки и навсегда, то человек такой, обладая умом Христовым, потом Павел еще напишет такую фразу, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. То есть, когда человек, вот, рожденный свыше, крещенный Духом Святым вот, в церковь, тело Христово, он находится в единении с Господом, ему не надо там готовить конспект какой-то, готовиться к встрече там, с судьей, просто вот, помолиться, приходить. И Господь сам, так как мы в нем, а он у нас, он будет провозглашать то, что нужно. И все. И мы становимся просто вот, орудием в руках Божьих. И все, что нужно, мы скажем. И все, что нужно, мы сделаем. Это если мы имеем Духа Христова. Мы в нем. Вот только так все происходит, братья и сестры. По-другому ничего не произойдет. Поэтому иногда странно, когда люди подходят и говорят, ой, у меня там предстоит суд, там раздел имущества. А что мне вот надо там? Вот, а ну подскажите. В смысле? Посудите, кто это может подсказать? Кто знает, что там будет завтра из людей? Никто это не может предусмотреть. Это просто надо быть с Иисусом Христом. Надо быть в нем, а он в нас. Надо ходить в единении с ним. Вот это Павел пишет. Вот об этом он пишет, что такое людям на ум не приходило. Разве могли когда-нибудь евреи подумать? По-моему, некоторые сегодня об этом не думают. Что Господь так придумал свой план, что придет время, наступит полнота времени. И Бог объединит евреев и язычников. И в его царстве, вот на той святой горе, которая написана в пророка Исаии, это же Ветхий Завет, это еще не Новый. И там написано, что будут представители из всех народов. Они все знают евреи об этом, месте Писания. Но почему-то они его не знают. Вот почему-то они не хотят упорно его замечать. Потому что это тайна, сокрытая, которая открылась в Иисусе Христе. Вот это то, о чем люди даже не могут представить себе. Что Бог объединит всех. Мы с братьями и сестрами в Нигерии, которые живут, встретимся. Мы встретимся тех, кто там в Одессе. Мы встретимся тех, кто даже на Востоке. Вот. И мы тоже с ними все будем вместе. Потому что это Божий план. Это людям, может, даже в голову не приходит. Сегодня некоторые люди просто напрочь не хотят этого слышать. Я приехал в Америку последний раз, когда был. И невестка меня повезла, может, я вам рассказывал, я прошу прощения. Повезла меня в церковь нашу с эмигрантом. Огромная. За 3000. Ну, зал там раза в два больше, чем наш. Полно людей, там потеряться просто можно. Стоянка, как, наверное, вот этот весь микротаврический, вот этот наш таврический, вот такая стоянка для автомобилей. За церковью там конца и краю нет. Все же приезжают каждый на своей машине. Ну, огромная церковь. И вот мы пришли, собираются люди. Ну, американцы все, одеты там, молодежь в джинсах, там некоторые тут порваны джинсы, некоторые там такие все, вот заходим все. И заходим в церковь. И когда собрание закончилось, мы вышли, а моя невестка Таня спрашивает, Женя, ну как тебе собрание? Я говорю, Таня, я в восторге. Она, в смысле? Я говорю, ну знаешь, как вроде побывал в 80-е годы, как в детство, как молодость в 80-е. Она говорит, слушай, ты продвинутый мужик. Я говорю, что? А я когда сюда прихожу, как вроде в 70-е. А я так себе думаю, я не понял, зачем надо было выезжать в Америку, чтобы там проталкивать свои интересы? Ну зачем? Надо было сидеть здесь, вот тут вот. В Украине, там, в России, в Беларуси. И все, и живите себе 70-х годами. Зачем надо было ехать туда? Я же так понимаю, что если вы приехали туда, надо жить так, как тут народ живет. Потому что это же проблема возникает сразу. Ну, это всегда будет проблема возникать. Всегда. Какая-то женщина вот тут у нас, да? Вдруг так оказалось, что Бог ее спорвал с мужем, который, ну, такой меланхолик и такой тихий и скромный, да? А она, у нее такая голова, как три головы, да? И она так вот все подумает, мой муж, он не талантливый, тихий, спокойный, я женщина яркая. Господи, то, что ты сказал, что муж глава семьи, это только не в нашей семье. В нашей семье, вот ты же сам видишь, да, что я лидер. Поэтому пусть он там бродит, пусть он там будет мне подчинен, в подчинении. Потому что я личность, я лидер в семье. Когда мы только начинаем проталкивать свои интересы, у нас всегда будет куча проблем. Это начинается с семьи, кончая государством и церковью. Наши люди придумали такую пословицу. В чужой храм не приходится своим, или как, в монастырь, да, со своим уставом. Вот так. Поэтому мы с вами вот, должны четко осознавать. Мы живем так, как Господь нас поселил вот в этой стране. Мне очень нравится, что сегодня у нас есть такой праздник, праздник независимости. Вот Господь дал нам эту независимость. Я верю в это, что это Бог дал независимость. Из тех, кто ходят по украинской земле, они должны подчиняться беспрекословно украинским законам. Должны любить друг друга, как украинцы это умеют делать. И быть патриотами этой страны. Это Божий план. Когда Павел проповедовал финянам, он сказал, Бог в своем плане придумал, чтобы каждый народ жил в своей местности и в свое время. Там так написано. Предопределил Бог место и время обитания каждого человека на своей земле. Поэтому, когда мы тут живем, вот если они, мой племянник уехал в Америку, говорит, мы только приехали. Сразу же. Я детям сказал, все, дети, ходим в американскую церковь, принимаем закон американский, потому что мы сюда приехали. Не нравится, надо было жить дома. И все. И все, стали ходить в Америку, в американскую церковь. Говорят, абсолютно, мы все делаем как американцы, потому что мы сюда приехали жить. Теперь мы патриоты этой страны. Если не нравится, надо было возвращаться домой. Вот поэтому я так понимаю, все русские, кто живут здесь, кто бы ни были, с Нигерии, с России, если они ходят по украинской земле, чтобы не было раздрая в этой стране, они должны жить так, как говорят украинские законы. Это Бог так хочет. Вавилон Бог переселил своих евреев, и там некоторые начали опять проталкивать свои идеи. Вот как сегодня русские на Украине. И начали проталкивать. А пророк им пишет: ребята, подождите, вы что, немножко не поняли? Заботьтесь о благосостоянии города, в котором вы живете. Потому что если город будет хорошо, и вам будет хорошо. Так должно быть. Вот так должно быть. Это Бог так сказал. Выхожу я как-то к дамочкам вот тут вот у нас на площадке. Я говорю: слушайте, барышни, вот как бы тут, давайте мы вам тут что-то там, музыку, может, поставим. Я говорю: ой, пожалуй, пастор, а можно этого ничего не делать? Я говорю: что? Ну вы же видите, есть вот в городе. Ну вы что думаете, только у вас тут цветочки растут? Нет, в городе есть такие площадки. Но у вас тут особое место. Ну, во-первых, тут никто не пьет, не курит. Здесь никто не матюкается. Здесь никто не плюется. Простите, пожалуйста. И главное, что здесь тихо. Вот мы можем приехать колясочкой, поставить сюда ребеночка. Я сижу себе, читаю, он спит. Вы знаете, так спит на вашей территории. Так, у вас тут такая аура. И такие, они на своих там волне свои. И так нам тут нравится. Вот представьте себе, братья и сестры. Если мы все с вами, где мы живем, вот все делаем так, как вот здесь, в этой церкви. Это хорошо или плохо? Это же островок. Это комфорт добавляет. Такое могут делать только патриоты. Вот у нас есть парочку патриотов таких, которые тут могут все наводить порядок, все. Мы даже не знаем, кто они такие. Это не служение на сцене. О них никто не знает. Но они любят это место. И они так делают. Представьте себе, во всем городе вместо вот таких бурьянов и вот этой заразы, от которой мы болеем, как она называется? Амброзия, да, я все время забываю, зараза. Вот. И вместо амброзии цветы вот такие, вечно зеленые кусты. Скажите, это плохо или хорошо? Хорошо. Но для этого надо быть патриотом. Чтобы людям этим благовествовать, надо украинцев любить? Или можно сказать: хохлы проклятые, салоеды, что вы тут, вы ничего не понимаете, вот мы русские, мы крутые, а вы никакие. От этого можно благовествовать людям эти с любовью? Не получится, друзья мои, не надо обманывать. Там, где мы живем, вот если я пойду в Россию и буду там жить, я должен полюбить русских так, даже больше, чем украинцев, чтобы достучаться до них. Это можно сделать только с любовью, только от чистого сердца. Поэтому, коль мы с вами приняли решение вот здесь жить, мои корни вообще-то русские. У моих детей наполовину. Наполовину. Моя теща абсолютно русский человек, считай. Но мы здесь живем для блага Божьего, для нашего блага, для того, чтобы этому городу было хорошо, и нам в нем, мы должны быть патриотами. Это Бог так придумал. Это его такой план. И об этом написано в Библии. Поэтому я вас всех еще раз поздравляю с Днем Независимости. Пусть Господь нас всех благословит любить эту землю, молиться. И как Коля сказал, пока не придет Царство Божие, наши дети, мы должны быть здесь патриотами. А придет Царство Божие, если мы были хорошими патриотами здесь, мы будем хорошими патриотами и того царства. Это 100 пудов. А шкуры, они не там, не патриоты, они здесь. Потому что так устроен человек. Поэтому надо вот воспитывать в себе этот патриотизм. И здесь, и для вечности. Это 100 пудов, потому что Господь, я знаю, что Он любит людей цельных, которые знают так, любить так королеву, грабить так миллион. Вот, если следовать, то только за Господом. Другого Бога нет. И нам не нужен другой Господь. Потому что есть только один Господь, Иисус Христос. И мы должны научиться, вот так, как вот были такие люди, как Павел и другие, которые шли по этой земле. И для них было очень драгоценно те люди, которым они служили. Очень. Они для них все делали. Они для них готовы были принять смерть, только бы донести на них евангельскую весть. То, что Бог их любит. Пусть Бог нас благословит. Аминь.
Аминь. Друзья, давайте несколько минут сейчас проведем в молитве о нашей стране, ситуации на Востоке. Я просто объявлю несколько нужд, и мы в тихой молитве будем тихонько каждый на месте молиться. Давайте помолимся о ситуации, о наших братьях и сестрах в Донецке, Луганске, у которых нет возможности сейчас собираться в церкви нормально. Давайте помолимся о них и поддержим их молитвы. Давайте молиться о беженцах, людей, которые вынужденно покинули свои дома, близких своих, может, оставили. Давайте молиться о них. Давайте помолимся о нашей стране, о земле нашей, чтобы Господь очистил ее, очистил нас, очистил народ наш, чтобы всякая правда она сошла и воцарился Божий мир. Мы склоняемся перед Тобой, Боже, и молим Тебя о том, чтобы Ты защитил народ нашей страны, Господи, чтобы наконец-то над нашей землей воцарился мир, Боже. Очисти нашу землю от беззакония, Боже. Дай мудрости правителям нашим. Помоги им осознать ту ответственность, которую они на себя взяли, несут на себя, Боже. Удаляй из их сердец от них всякое беззаконие. Храни нас, храни близких наших, Боже. Мы молим Тебя о братьях и сестрах на востоке сейчас страны, Боже, тоже защищай их, помоги им, дай им мужество преодолеть все те испытания, которые выпадают на их долю сейчас. Храни военных наших, Боже, и здесь, и те, которые сейчас в боевых действиях участвуют, Боже. Просим Твоей защиты, всемогущего Твоего покровительства во имя Иисуса Христа. Аминь. Наше богослужение подходит к концу. Я хочу прочесть один небольшой стих, 17-й псалом, 3-й стих. Это говорит Давид. «Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». Мы знаем о Давиде самое основное, что – что ему удалось объединить Израиль и даже покорить народы, которые окружают его. То есть Давид, по сути, построил национальное государство Израиля. Вот. Ну, если читать Библию, то там, конечно, видно, что он через многие испытания проходил, и тяжело ему было. Но мы здесь, в этом стихе, он... После того, как Бог устроил его царство, он возносит хвалу кому? Прежде всего, Богу. И большинство из нас здесь, которые присутствуют, у нас тоже есть эта крепость, эта твердыня, этот небесный Иерусалим, Иерусалим, куда мы можем в трудную минуту прибегнуть, обратиться и утешиться, получить утешение и поддержку. Вот. И сейчас будет время, когда мы все будем молиться, сюда выйдут служители. И если вдруг в зале находится человек, который тоже хочет присоединиться к Богу, получить Его покровительство, защиту, водительство, Его свет, который Он может дать в этой жизни, пожалуйста, вы можете выйти сюда, и братья, которые здесь будут находиться, они помогут вам помолиться. Мы давайте все просто встанем и будем молиться об этих людях, которые нуждаются в спасении, может быть, о близких наших, которые мы благовествуем. Давайте вспоминать их в своих молитвах. Thank you.
дорогая церковь. Я не знаю, может быть, есть в зале, кто меня помнит еще. Меня зовут Алена Ежелева. Много лет назад я была отлучена за грех. За грех прелюбодеяния. И я прошу сейчас прощения у Бога и у вас. И прошу, пожалуйста, если можно, примите меня обратно. Я обращаюсь к Евгению Павловичу, если он здесь есть. Вот. Я прошу прощения у всех за то, что я не сохранила чистоту церкви. Но сейчас я имею огромное желание вернуться в эту семью и быть Детем Божьим. И дальше идти за Ним, сколько Он мне еще назначит в этой жизни. Спасибо.
Ну, мы знаем, что наш Господь милостивый, и Он ждет всех грешников. И наша церковь состоит не с благочестивых или каких-то там с ореолом людьми. Мы все люди, которые падаем, совершаем какие-то ошибки, но мы знаем, на кого взирать. Давайте сейчас в молитве поддержим Алену и поблагодарим Господа, что Он, невзирая ни на что, все это время работал в ее сердце, и все равно Он принимает ее с открытым сердцем, с открытыми объятиями, как блудного сына, как блудных людей у своего престола. Отец дорогой, мы очень благодарны Тебе за нашу церковь, за Твою церковь, которую Ты нас создал, за то, что Ты нас ждешь. Ты ждешь каждого грешника и с любовью все равно принимаешь каждого человека, который кается в своих грехах и приходит к Твоему престолу и приносит это все. Мы искренне верим, что благодаря Твоему Сыну Иисусу Христу Ты даешь прощение. Ты нас всех любишь, Господи. И вот сейчас вот это покаяние Алены, когда-то посещавшей нашу церковь, Ты принимаешь, я знаю, Господи. Ты слышал ее на протяжении всех этих лет и дней, когда она металась в этом мире. Пожалуйста, благослови ее хождение перед Тобой. Дай снова подняться к Тебе и держаться крепко за Его руку. Благослови ее семью, ее хождение. Дай ей снова влиться в нашу семью, Господь, и служить Тебе истинную правдой и верою. Во имя Иисуса Христа моя молитва. Аминь.
Велик наш Бог, с миром Божьим. Не забывайте на 3 часа на площади молитва сегодня.